Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи. Мы начали этот цикл передач, когда до Олимпиады оставалось 100 дней. На протяжении 3 месяца каждую неделю приглашая в студию «Радио Свобода» звезд зимних Олимпийских игр прошлых лет. Сегодняшняя передача первая, которая выходит в эфир в дни, когда Олимпиада уже началась. Поэтому и гостья сегодня совершенно особенная. Она всегда была только первой. Самая знаменитая фигуристка, а может быть и вообще самая знаменитая спортсменка советской эпохи, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Ирина Константиновна, здрасте.
Здравствуйте.
Дорогая, безумно рад вас видеть.
Спасибо.
В нашей студии. Как бы вы ни были знамениты, тем не менее у нас есть традиция, что нашего гостя всегда представляют, такую, давая краткую такую объективочку на него, наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Здравствуйте. Ирина Константиновна Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира и вообще самая успешная фигуристка в истории парного катания. В детстве Ирина 11 раз переболела пневмонией. Именно поэтому родители привели ее на каток, а уже затем Ирина попала в секцию фигуристов ЦСКА. В 1964 году ее тренером стал Станислав Жук, который поставил Ирину Роднину в паре с Алексеем Улановым. В 1969 году на чемпионатах мира и Европы пара Роднина-Уланов заняли первые места в острой конкуренции сначала с Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым, а затем с Людмилой Смирновой и Андреем Сурайкиным. А в 1972 году приходит первая олимпийская победа. Роднина и Уланов занимают первое место в Саппоро. После чемпионата мира 1972 года пара распадается. Роднина даже думала об уходе из спорта, но Станислав Жук предложил ей встать в пару с молодым ленинградским фигуристом Александром Зайцевым. И новая пара побеждает на чемпионате Европы 73 года в Кёльне и получает 12 оценок 6-0 из 18 возможных. В том же году произошел инцидент, который вошел в историю мирового фигурного катания. На чемпионате мира во время выступления отключило звуковое сопровождение. Станислав Жук из-за бортика указал продолжить программу, и Роднина с Зайцевым откатали ее вообще без музыки, лишь под аплодисменты зала. В 1974 году фигуристы переходят к новому тренеру Татьяне Тарасовой, которая постаралась привнести в их катание больше художественной выразительности. В 1975 году Роднина и Зайцев поженились, а в 1976 году пара выиграла Олимпиаду в Инсбруке. Но в 1980 году 30-летняя Ирина Роднина стала трехкратной олимпийской чемпионкой, выиграв в паре с Зайцевым игры в Лейк-Плэсиде. После окончания любительской карьеры Ирина Роднина работала в ЦК ВЛКСМ в обществе «Динамо», преподавала в Институте физкультуры, а с 90 по 2002 годы жила в США, где работала тренером Центра фигурного катания в Лейк-Эрроу-Хеде, это близ Лос-Анджелеса. В 95 году ее ученики Радка Коваржикова и Рене Навозный стали чемпионами мира и Родниной присвоили почетное гражданство Чехии. В 2007 году Ирина Роднина была избрана депутатом Государственной Думы по списку «Единой России» от Омской области. Сейчас Ирина Роднина входит в состав фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе.
Спасибо. Ну, замечательная биография. Начнем все-таки с самого начала. А откуда взялось фигурное катание? Ведь в ту пору еще не было никакой моды на него. В общем, даже еще Белоусова и Протопопов толком не прославились. Еще даже их первая олимпийская золотая медаль была впереди.
Ну, я уже об этом много раз и говорила, и писала. Просто родителям, когда посоветовали, чтобы я больше занималась чем-то на улице, естественно, чем на улице можно было заниматься, учесть, что в Москве все-таки зима была такая, достаточно крепкая.
Да.
Еще всяких...
Настоящая была зима.
Настоящая, да. Не лили всякой гадости на дороге. И, естественно, были как бы или лыжи, или коньки. Ну, папа, естественно, был за лыжи. Папа у меня с севера, с Вологды. А мама, к счастью, увидела первое показательное выступление фигуристов Чехословакии на катке «Динамо». Это было... мне кажется, году где-то в 53-54. И, естественно, она выбрала фигурное катание. Ну, слава богу, папа умел и кататься, и на коньках тоже. Поэтому первым моим учителем на льду был все-таки папа, а потом уже меня стали водить в секции фигурного катания, потому что детских спортивных школ тогда по фигурному катанию вообще не было.
Ну да. И я слышал, если я не ошибаюсь, папа вообще долго всерьез так не относился к вашей карьере, как к делу жизни.
Абсолютно. Потому что даже когда мы вот выиграли первый год и Европу, и чемпионат мира в 69-м году, папа у меня как военный, он так вот, мы приехали в турне, у нас было сумасшедшее после чемпионата мира по Канаде, Америке и по Европе, потом турне по городам Сибири. И когда вот это все уже закончилось, он меня вот буквально посадил напротив и сказал: так, дочь, ну что будем делать? Вот это слово «дочь», я всегда понимала, что идет какой-то серьезный разговор. Или я что-то нашкодил, или будет серьезный разговор. И я ему говорю: ну как, ну вот, вроде бы. Он говорит: нет, ты уже добилась того, о чем многие даже и не мечтали. Теперь пора
заняться делом, да?
Да, делом, то есть получать серьезную профессию. Чтобы потом, то есть хорошее образование, чтобы потом была серьезная профессия. Вот когда я этот разговор передала Жуку, ну только что он не упал сразу.
Я думаю. Жук, который относился к этому вообще как к самому главному делу на планете, а не только что собственно.
Да,
жизни.
Ну плюс пара, которая только-только выиграла. Он выиграл вот эту его длительную дуэль между вот Жуком и Протопоповым. В общем, потому что это была дуэль сначала, когда они сами катались, потом, когда уже у Жука каталась его сестра с Гореликом и с Гавриловым сначала, а потом уже вот в нашей паре. Тут как бы вот и надо продолжать. Я говорю, типа, хватит.
Папа сказал, что хватит.
Сказал, хватит, да.
А действительно вашими первыми тренерами были чехи?
То есть, не первые. Это люди, которые работали, их пригласили по контракту уже тогда.
Ну да. Вот интересно, до такой степени не хватало тренеров тогда?
Не хватало. Мы действительно только-только как бы начинали. Тем более каток ЦСКА в Москве был, ну, по-моему, чуть ли не второй каток. Первый был в Сокольнике открытый. И вот второй такой олимпийского размера был каток ЦСКА, дворец, там, на 3500. И тогда спортивный клуб армии пригласил чехов, потому что у нас традиционно были с ними очень хорошие контакты, а чехи были достаточно сильными фигуристами, особенно в послевоенной Европе. И вот пара, муж и жена, они катались в паре.
Это же кого было приглашать, все-таки соцстрана была, из как страны ты не пригласишь, что ли, да?
Понятное дело. Вот. И они год проработали, и они меня как раз... Дело в том, что в тот период, ну, как бы все соревнования, вот один год чемпионат страны Советского Союза шел, когда выступали сборные команды республик и отдельно город Москва и Ленинград. А следующий год проводился, это был чемпионат, когда выступали сборные команды различных обществ. И вот как раз это попало на тот год, когда от клуба армии должна была быть команда. Это юниорский чемпионат Советского Союза. И я выступала и в одиночном, и в паре. Просто видно посмотреть, что я самая маленькая, меня легче всего поднимать. И они меня поставили в пару как раз. И в это вот сочетание в паре меня первый раз увидел Жук. И с Жуком-то они меня тоже познакомили. Потому что они знали хорошо друг друга. Вот. И тогда он меня увидел. Но я думаю, это было не очень серьезно. Потому что это был... По-моему, это была весна 64-го года. Вот. А потом, когда уже Жук пришел сам работать в ЦСКА, ну, первый год он так только посматривал. А вот в 66-м году он нас с Лешей решил попробовать в паре.
Я как раз хотел спросить, как он, в общем, сразу на вас сделал ставку или присматривался?
Нет, нет. И потом, знаете, как интересно, то ли я действительно была небольшого роста и все-таки более-менее так как-то на льду скользила, что-то умела делать. Мне как раз там несколько мальчиков предложили кататься в паре. И мы с мамой пошли к Жуку и говорите так, что вот предлагает, но, скорее всего, придется уйти из команды ЦСКА. И тогда Станислав Алексеевич сказал: подождите, подождите немножко. И через какое-то время вот он мне предложил с Лешей попробовать. Честно скажу, он мне не очень нравился. Потом другой мальчик, который мне предлагал кататься в паре, мне казалось, что там мне будет лучше. Ну, и, наверное, мальчик сам больше нравится.
Ну, понятно. Но с Жуком не повыбираешь, небось?
Нет, но, вы знаете, не потому что не выбираешь, а вот ему как-то очень доверяла я, по крайней мере. во-первых, совершенно четко умел ставить задачи. С тобой всегда разговаривал, не просто там что-то придумал. Я, наверное, одна из тех немногих спортсменов, которые жук готовил, но не просто так вот натаскивал или еще что-то заставлял и требовал, а еще при этом объяснял, почему это делаем, зачем это делаем, когда это скажется. То есть, по крайней мере, шел такой момент обучения, не натаскивания, а именно обучения.
А вообще жук такой главный тренер в вашей жизни?
Да.
Имя его, конечно, окружено, по-моему, в равной пропорции победами и всевозможными скандалами и слухами. Человек,
знаете,
он был сложный, да?
Не было. Во-первых, слово «скандал» тогда...
Ну, тогда, конечно, да.
Мало...
Ну, всяких слухов каких-то,
ну,
и так далее.
Ну, слухи были, были проблемы с ним. Но я должна сказать, любой человек, который идет на какой-то максимальный результат в своей жизни, на работу, он не всегда бывает удобной личностью.
Конечно.
Поэтому на его такое мощное давление было какое-то и сопротивление. На любое сопротивление были какие-то ответные ходы или наоборот там что-то другое. Но я считаю, что всегда это происходит тогда, когда не могут с человеком впрямую справиться. Тогда начинаются интриги.
Ну, скажите, это анекдот или это было в реальности, что вы однажды принесли ему рассол, сказав, что от него крепко разил перегаром?
Не рассол. Огурец.
Ну, ничего себе. И как вам сошел этот фокус?
Ну, во-первых, я была тут же выгнана с тренировки с позором. С громкими криками. Во-вторых, с меня хотели снять стипендию.
Ничего себе.
Вот, за такое отношение. Ну, на этом все же не остановилось. Мы же еще в команде выпускали стенгазету. И там я, естественно, участвуя в какой-то редколлегии, стишочек. Я его не сочинила, скажу сразу.
Так-так.
Просто мы листали какую-то мурзилку, и там было такое, знаете, как для детей, такие четверостишья. Там, правда, это было про утюг.
Ага.
Ну, мы переделали на жук.
Так. Не помните на память, нет?
Ну, что-то сейчас. Жук стремителен и важен, электричеством заряжен. Та-та-та-та-та. Может, он ударит током, как испорченный утюг. Кто-то вот делает.
Опять же, слух или действительно, что он мог и порукоприкладствовать со своими учениками?
Со мной нет.
Ну, с вами, я думаю, да, не особенно.
Масеньких он там бывало. Вот когда там появилась эта команда молодости нашей, со взрослыми нет никогда. Он мог накричать, он мог там применять к тебе какие-то свои педагогические приемы, но никогда не рукоприкладствовал, это точно. Был такой момент, один раз он как-то такие, знаете, это сейчас же сплошь рядом все говорят, а раньше мы таких слов особенно и не слышали. И тут как-то он так... Знаете, не сказал матом, а выругался на меня. Это разные вещи.
Ну да.
К сожалению, это мало кто различает. Одно дело вот вообще такая концертно-музыкальная, театральная московская интеллигенция, она очень часто разговаривала таким особым языком. Но другое дело, когда вот выругаться. Но я тогда ботиночки с конечками собрала и приехала домой, и родителям сказала, что я не пойду больше на тренировку. Они меня совершенно поддержали, но через 3 дня приехал Станислав Алексеевич с извинениями.
Ну, то есть он умел извиняться?
Абсолютно, абсолютно. Вы знаете, он сам был, конечно, личность, и поэтому и других личностей, если они не ломаются... Потому что сколько раз, вот во всяком случае, я помню, он пришел выпивший, хорошо выпивший на тренировку, учесть, что я, когда у него стала тренироваться... Я, в принципе, не видел, чтобы он выпивал. Вот единственный раз, это когда у него родилась дочка, и пришел его друг, который... Жуку было некогда, он с нами на тренировке был. А друг был как раз в роддоме, пока Нина Жук рожала.
Да.
И он пришел с бутылкой шампанского, и тот буквально вот несколько, там, я не знаю, грамм выпил. Но потом, не знаю, что случилось, доброжелателей много, очень много. Потому что у нас же народ любит угостить, выпить, ну, со знаменитым человеком.
Mm-hmm. А если не выпьешь, то не то ты больной, не то подлец.
Если не все люди, которые умеют и могут, и здоровье позволяет, и не позволяет. Ну вот он один раз такой пришел, и я ему сказала: Станислав Алексеевич, я к вам, так как вы выпивший, приезжать не буду. Значит, он тогда всех буквально с катка выгнал. Сказал, что пока Родина ко мне не подъедет, никто тренироваться не будет. Все счастливые сидели за бортиком, а мне минут 40 пришлось вот буквально, знаете, как заполнять, потому что ты же одна, и делать вид, что я такая вот, я работаю, я вот тут тружусь, не минуты. Я за эти 40 минут устала, по-моему, больше, чем за две тренировки вместе взятых. Ну, вот вредный характер.
Ну, понятно. Вы ушли от него в 74-м году, если я не ошибаюсь.
Да.
Вы раскаивались потом? И вообще, была ли это какая-то потеря, или уже нужно было расставаться? Вот как так?
Знаете, единственное, раскаяние, оно пришло и с его стороны, и с моей стороны намного позже, когда боль улеглась. Да? В плане того, что это надо было делать, и подошел такой момент, эта жизнь доказала, что это развязало руки ему в первую очередь. У него появились другие ученики. И нам тоже, потому что у нас появилась возможность что-то менять. Потому что 10 лет у одного тренера. Если ты к нему пришла действительно девочкой, за 10 лет ты чему-то научился, что-то уже знаешь, есть свое мнение, которое уже много раз не просто... само мнение, а мнение, которое реализовалось в какие-то конкретные результаты, то очень тяжело, когда к тебе все так же относятся, как к девочке.
То есть это, видимо, такое отношение родителей и детей,
отцов, да?
Да,
это у нас была проблема отцов и детей.
Ну, да.
Абсолютно. И поэтому и жизнь показала, что это было... правильное решение. Другой вопрос, что оно принималось в очень тяжелых. И, ну, как всегда, знаете, мы же не умеем красиво расходиться.
Ну, да.
У нас еще нет этого.
Потом это как-то улеглось? Вы общались или так
мы
до конца
общались.
Его
нет,
общались?
Нет, мы общались. И я вам должна сказать, что когда вот на чемпионат мира... В 95-м году мне вдруг подходит там из нашей российской делегации, говорят, это тебе Жук просил передать на удачу. И он мне передал, вы знаете, действительно там свечи из Иерусалима. И у меня ребята как раз в этот год и выиграли. Я не хочу
как
проводить
красиво.
Каких-то вот таких, знаете, параллелей. Но мы ведь всегда делаем какие-то для себя зарубочки, да, в своей памяти.
Ну, это просто красиво.
Это действительно это было.
Вот мы выяснили, кто был главным тренером в вашей жизни. Скажите, а был у вас при всей грандиозности вашей карьеры, ну, может быть, вначале, был у вас какой-то идеал?
Нет.
Нет. Все понятно. Тогда еще один такой вопрос. А были ли за весь ваш спортивный путь вот соперники, которых бы, я не знаю, опасались, считали бы реальными конкурентами, которые вам дышали в затылок, что называется?
Нет, ну, соперники, они всегда есть. И в затылок можно дышать поблизости, а можно и на расстоянии.
Ага, ага.
Вот, соперники всегда есть, и это замечательно, потому что если тебе никто не дышит, то ты сам не начинаешь ускоряться и прибавлять ход. Но и соперника, наверное, надо бояться не на соревнованиях, а вот когда только начинается сезон, даже еще предсезонье, ты должен понимать, и это в этом плане меня очень хорошо, опять же, Жук научил. Вот он вначале он говорил все время: выпиши вот так в один столбик твои плюсы.
Ага.
Вот. И напротив выпиши плюсы твоих соперников.
Угу.
С другой стороны, выпиши свои минусы и их минусы. И вот теперь смотри, какие свои минусы ты можешь превратить в плюс.
Вы выписывали, реально?
Ну, вначале да. Угу. Вот, потому что зрительное это очень хорошо. Иногда вот мы забываем, что зрительная память, она куда глубже, чем ты 10 раз услышал.
Угу.
Потом уже, конечно, когда ты больше в этом деле варишься, когда ты своих соперников знаешь намного лучше, ты же знаешь свой потолок, ну, ты и видишь, и понимаешь их потолок. Потому что не бывает ничего безгранично. Поэтому здесь уже такой чисто арифметический подход.
Ну и тогда в этой, так сказать, группе вопросов, последний, который не могу не задать, это о партнерах. У вас их было двое, таких в пору.
Известных,
ваших,
вообще было ваших, больше.
Да, я понимаю. Ну, вот об этих двух. Я знаю, что, ну, и с Зайцевым, естественно, и достигнуто больше, и это главный ваш партнер. И тем не менее, я хочу спросить, потому что я очень хорошо помню в памяти и ваш дуэт с Улановым. А вот в Уланове было что-то такое, чего не было, чего не хватало бы в Зайцеве?
Ну, во-первых, я бы их никогда не сравнивала, это слишком разные люди, хотя как бы мы и катались более-менее в одном направлении, но то и катание-то у нас было очень разное.
Очень разное, да.
С Лешей мы начинали, и за те, ну, почти 7 лет, что мы с ним тренировались, мы, естественно, добились чуть меньше, потому что был период становления.
Ну да.
Если Леша катался в паре, то я пробовала кататься в паре. Но, наверное, самое главное, что он для меня лично сделал, он мне открыл, во-первых, другую сторону фигурного катания. То есть это не только прыжки, там и скольжения, и элементы, то, что всегда было у Жука преимущество, но и художественную часть. Второе, что я ему очень благодарна. Он меня, как более младшую и менее опытную, он сам учился в Гнесинском, он меня буквально таскал, если это можно так сказать, по всем концертам. Мы просмотрели с ним, причем тогда же студент, ну что, пришел там билетер и дал рубль в Большой театр за 3 рубля. По крайней мере, на ступеньках, вот на этих боковинах мы просмотрели практически весь репертуар Большого театра и ансамбля Моисеева. Очень на многих концертах были музыкальных. Вот открыл для меня вот эту музыкальную Москву, творческую Москву, и это очень потом дальше помогало.
Да, это интересно.
Поэтому в этом плане он... Это дальше. Я уже больше даже для Саши уже передавал, потому что Саша не москвич, он из Ленинграда. Но в этом плане с Лешей было, конечно, очень-очень интересно.
Интересно.
И, может быть, опять же, в силу того, что наша пара как бы складывалась... Я была младше его на 3 года, он был старше и больше катался в паре, был более опытный, то вначале он, конечно, лидировал во всем. И в тренировочном процессе, и в катании. Ну, честно скажу, достаточно быстро я его догнала.
Ну, понятно.
И вот здесь тоже начался определенный конфликт интересов.
Ваше печально известное, печально памятное падение на тренировке в 1972 году. Ходил тогда слух, и до сих пор он ходит, что чуть ли не нарочно он вас уронил. Нет. Вы верите в это?
Нет.
Это, я тоже не верю.
Это
поэтому.
Какая-то, я не знаю, больная фантазия,
да.
Станислава Алексеевича. Типа освободить себе дорогу с будущей партнершей.
Ну да.
Нет, вы знаете, в паре катается 2 человека. И ошибка одного всегда тянет за собой ошибку или травму другого. Ты никогда не сможешь так подстроить, чтобы типа другому сделать больно.
Ну да.
Если брать раздельные элементы, как вращение, прыжки, то ну тут каждый сам за себя отвечает. Если брать парные элементы, то мы настолько связаны, что как бы подставить одного случайно, упасть якобы случайно или специально, это невозможно.
Ну, понятно.
Поэтому
понятно.
Ну, невозможно. Как бы ты там чего-то не желал, это невозможно сделать.
Ну, слава богу, в данном случае. И вот это вот тоже очень знаменитый эпизод в 1973 году, когда остановилась музыка, и тоже он окутан такими какими-то слухами и домыслами. В частности, кажется, тоже Уланов рассказывал, что Жук спец чуть ли не отвертку воткнул в запись для того, чтобы... Ну, там вы знаете эту историю.
Слушайте, как он мог воткнуть отвертку, когда он стоял все время, вот там место тренера одно на катке. Оно как раз на противоположной стороне 60 метров.
Ну,
понятно. Находится радиоузел.
Угу.
Да, это было короткое замыкание. Там, угу. Отвертка, не отвертка, мы не знаем.
Угу.
Я только знаю одно, что на следующий день уже соревновательный вдоль кабеля, который шел к радиоузлу, уже стояло через каждых там 3 метра стояло по полицейскому.
Ах так, да?
Да, ага. Но какое-то замыкание. Я только, знаете, потому что это было в Братиславе, было начало марта, и мы как раз, когда прилетели, нас встречали из российского консульства, и я как раз спросила, я говорю, ну а как тут вообще обстановка? Потому что в Праге она всегда была более сложная, а в Братиславе там было намного... Они говорят, нет, здесь спокойно, как раз работники консульства нам говорили. Хотя, говорит, с другой стороны, недавно вот отмечали день Советской Армии, 23 февраля, ну и у нас на какое-то время погас свет в консульстве.
Угу. Ну, то есть, все-таки...
Я не провожу
кто
параллели.
Знает, да, но, возможно, какой-то такой заговор.
Ну, что-то было.
Что-то
с другой стороны, я должна сказать, что весь этот день был весь как в каких-то в накладках. Если бы, ну, не день, а именно произвольная программа парного катания. Одной паре дважды ставили не ту музыку. То есть это когда пара 3 раза начинает программу, когда музыка там не та ставится или не с того момента. Другой паре пришлось тоже остановиться, потому что кто-то бросил заколки, а заколки раньше были не пластмассовые, а металлические, то они
примерзают.
Угу. Да. То есть такие были.
Угу, угу.
И потом, я вам должна сказать, мы ведь всегда были к этому готовы. Это сейчас вот такие лампы. А раньше лампы могли раскалиться. И лопнуть.
И взорваться, да.
И вот это горячее стекло, оно тут же впаивается в лед.
Угу.
И стекло-то вообще не видно. Это значит, нужно делать дополнительную чистку, а потом заливку льда. И очень, таких случаев было достаточно много.
Ну,
мы были, как вам сказать, готовы, что может
готовы
быть всякое.
Готовы ко всему. Понятно. В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». В гостях у меня сегодня трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Ирина Константиновна, а как вы объясните вот эту феноменальную популярность фигурного катания в Советском Союзе? Это был такой чисто спортивный феномен, который, в общем, образовался благодаря тому, что были вы, Пахомов с Горшковым, Белоусовой и Протопопов, или все-таки это какой-то, ну, я не знаю, какой-то социально-психологический, может быть, тоже тут есть фактор. Вот что это было такое? Это же действительно страна больна была фигурным катанием.
Ну, не только, а хоккеем.
И хоккеем, да. И,
ну, я это объясняю в первую очередь тем, что, во-первых, всего было 2-3 программы по телевидению. Угу. Да, это сейчас сколько каналов?
Ну, да.
То есть не программа, а именно каналов. Во-вторых, если еще хоккей все-таки как-то больше внутри страны, то фигурное катание у нас не так сильно было развито. Потом у нас настолько, как вам сказать, демократичный вид спорта, у нас нет прямого контакта, нет вот этой борьбы. Вид спорта, который интересен и взрослым, и молодым, и мужчинам, и женщинам, потому что это было свое, ну, я так считаю, определенное окно в мир.
Ну,
какие
да.
прически, какая косметика, какие костюмы,
угу.
музыка, которая, понимаете, вы же не заставите иностранных спортсменов кататься только под классику, да?
Угу.
То есть музыку, которую не всегда могли слышать, и
ну,
люди
конечно.
Переписывали на магнитофонные пленки. И потом вид спорта сам по себе, который очень располагал.
Угу.
Да, потому что вот сейчас мы немножечко с изменением правил и регламент соревнований, мы немножечко, ну, зритель сидит, но он не участвует в процессе. Раньше все было очень четко. Спортсмен показывает, как он готов и катает программу. Тренер то, что он наработал. Хореограф, какую программу сделали. Музыкальный редактор, как музыку подавали. Судья показывает оценки, которые вы видите. До выставления оценок у вас уже тоже есть какое-то свое мнение.
Абсолютно.
И вы уже смотрите, подходит, не подходит, совпадает с вашим мнением, не совпадает. И комментатор. То есть это был целый процесс.
Ну да.
Вот сейчас мы это потеряли, потому что выставляется сумма баллов. комментатор толком и не может объяснить, потому что когда я иногда слушаю, мне просто рыдать и плакать хочется. Да, чтобы наш спортсмен сегодня вышел на призовые места, ему минимум надо набрать 97 баллов. А вот видите, не набирает 97 баллов. Но сейчас, видите, там счетчик наверху, он отсчитывает в обратную сторону. Да, не хватило элементов четвертого уровня, а эти элементы засчитали только на третий уровень.
Ну да, вы замечательно сказали, что это было окно в мир. Действительно, это все-таки, вот вы назвали хоккей. Ну, хоккей – это спорт, понятно, играют за победу, зритель сопереживает. Здесь, конечно, в фигурном катании было какое-то такое более многоплановое, что ли, сопереживание. Зритель это смотрел, он питался какими-то романтическими эмоциями.
Ну, все было. Было все интересно,
да,
все
да,
было
да.
неожиданно.
Да-да-да. Скажите мне, главная Олимпиада из этих трех – в вашей жизни? Все три.
Я вам скажу, почему. Потому что Олимпиада в Саппоро в 1972 году, я 100% знала, что это моя первая и последняя Олимпиада. И, может быть, из-за этого и пошел у нас такой, как бы сказать, такая сложность в отношениях, потому что в мае 71 года я и Жуку, и Уланову сказала, что следующий год для меня последний. Я четко отработала.
А чего вы так рано решили?
Ну, вы знаете, мне уже это многое все не нравилось, наши отношения, уже много травм стало, и уже все это стало в тягость, по большому счету. Но ты же понимаешь, когда ты выиграл 3 чемпионата мира и Европы, ты лидер на сегодняшний день, уходить до Олимпийских игр, но это как-то хотелось поставить нормальную такую вот хорошую жирную точку. Поэтому я к ней особенно и где-то и готовилась, и все было не так, все было плохо, вот все абсолютно. Олимпиада 76-го года, я считала, что это моя последняя Олимпиада, и это первая для Саши. Ну как же, мы, в общем-то, уже и не просто пара, мы супружеская пара. Поэтому тоже как бы готовились и понимали. И уже понимали, что действительно начинает в спину дышать. И в тот момент мы оказались из нашей две других советских пары, и Леонидова-Боголюбов, и Воробьева-Власов, они все-таки оказались достаточно еще слабыми. И мы конкурировали в основном с парами из ГДР. То есть мы один на один с ними остались. А 80-е я уж точно знала, что она последняя. Поэтому самая важная.
Ну, она, да, но она, наверное, действительно была в каком-то смысле такой самый важный и, может быть, самый тяжелый, да?
Она тяжелая.
Потому что вспомним, какими она была осложнена.
Она очень была тяжелой.
Противоречиями, Афганистан и все прочее.
Не только Афганистан. Во-первых, не забывайте, мне уже 30 лет. И я же выиграла Олимпийские игры. Потом, через несколько дней, и Сашке исполнился только год. То есть у меня было меньше года даже на подготовку. В принципе, 9 месяцев мы всего готовились, потому что, естественно, после кесарева я сразу не могла выйти и учесть, что 8 месяцев я лежала на сохранении. Мне даже просто вот бегать было изначально тяжело и сложно. А потом, конечно, это вся обстановка с Афганистаном. И плюс такая ситуация, что в 79-м году в наше отсутствие выиграли американцы.
Бабилони и Гарднер, да?
И впервые за всю историю олимпийского движения американские пары подошли настолько быстро, то есть близко к этому такому заветному мечтанию. И должна сказать, что это было непростое противостояние. Потому что технически и в спортивном мы никогда с этой парой не соревновались. И они с нами никогда не соревновались. Если мы занимали первые места, то они занимали четвертые и пятые места. А вот просто сама эта ситуация их вдруг подняла. И они прекрасно понимали, что технически они у нас не выиграют.
Да, но вспомним хоккейный финал, где вообще студенческая команда обыграла лучшую команду Советского Союза всех времен, может быть, как многие
команда
считают.
Команда – это целая большая группа. А здесь команда два человека.
Ну,
это совершенно разный
другое,
настрой. Потом это надо знать меня. Я свой шанс никогда в этом плане и подарки другим делать не люблю. Это в этом плане, понимаете, то есть мы как спортсменов, мы их никогда не рассматривали как соперника. Но вот эта ситуация поставила. И знаете, я первый раз вот совершенно четко увидела, как из самых лучших побуждений, пресса есть пресса, да, прессе надо за счет чего-то жить, быть в курсе, пенки взбивать.
Волку кормят ноги и так далее.
Абсолютно.
Да.
Так вот, насколько вся эта шумиха убила именно этих ребят.
Да?
И когда я это американцам сказала, что ваша же пресса, не мы, а именно вы их завели до такого состояния, вот такого нагнетения, что они могут, а они головой-то понимают, что они не могут. И произошел такой просто ужасно тяжелый случай. Вот как уходят, вы знаете, мне было так больно. Я этого всего не видела. Я потом смотрела уже в записи, но я видела, что происходило в раздевалке. И мне этих ребят очень жалко, они чудные ребята. Чем мы когда приехали в Лейк Плэсид, вот пришли на каток, первые, кто с нами прибежали здороваться, Тай и Рэнди. Понимаете, вот то, что нас вот так поставили, не как просто спортсменов. Как спортсмены мы бы разобрались. А нас поставили вот как людей двух разных стран и двух разных систем. Ну, вот здесь ломаются слабые.
И ведь, если не ошибаюсь, их судьбы как-то сломались после спортивные, да?
Да, и он был в больнице, он лечился. В принципе, это такая сложная ситуация.
Скажите мне такую вещь. А допинг был в вашей карьере? Потому что, опять же, Протопопов в каком-то интервью утверждал, что Жук его применял в отношении Уланова.
Слушайте, допинга на координацию нет. Допинг есть на выносливость и на работоспособность.
Ну да.
На координацию нет такого допинга. Я не знаю, что тогда об этом разговор и не шел.
Ну,
в принципе.
Да.
Уланов, я не знаю, я точно могу сказать, что что-то применял Протопопов. Это 100% могу сказать, потому что как раз вот с ним болезненная история на чемпионате мира 69-го года, когда перед ними как раз лопнула лампа. И их выход на лед задержался где-то минут на 8, на 10. Вот 2 минуты они откатали, а дальше на них было жалко смотреть. И потом, знаете, у любого есть какие-то стимуляторы, да, такие пищевые стимуляторы, которые действуют очень короткое время. Потом, если он уже закончил действие, а у тебя идет как раз самая большая нагрузка, то, понимаете, у организма какая бывает...
наоборот, такой противоход начинается.
Да, автореверс абсолютно идет. Потому что весь вечер потом с Людмилой была врач сборной, и просто ее приводили в порядок. Знаете, если с этой позиции говорить, то... Ну, я не знаю, мы никогда не применяли.
Еще один такой щекотливый вопрос. О советском фигурном катании ходили слухи, как в общем о таком виде спорта, в котором много было коррупции, о всевозможных закулисных переговорах участников Советской Федерации с судьями и так далее. Насколько это верно? И... если это верно, то бывали бы вы когда-нибудь жертвой вот этих вот закулисных каких-то сговоров и переговоров?
Ну, были какие-то разговоры, естественно. Понимаете, мы как спортсмены в этом деле, естественно, не участвовали.
Я понимаю.
Если в этом участвовало там руководство федерации, между судьями шли какие-то разговоры. Потом даже в самом спортивном содружестве, вот содружество стран социалистического лагеря, это было действительно содружество. И у нас часто были свои соревнования и обмены, и это, естественно, раздражало других. Потому что мы держались все-таки там как-то вот плотнее. Сейчас этого нет, естественно. Я могу только одно сказать. Вот руководитель нашей делегации, президент Федерации фигурного катания Анна Ильична Синилкина, которая долгие годы была директором Дворца спорта в Лужниках и нашим президентом, очень просто всеми любимая женщина, она мне уже, когда мы закончили кататься, она сказала: «Ира, ты у меня единственный спортсмен, за которого я не выставляла ни водку, ни икру за ваши результаты.
Понятно.
Только за ваши победы».
Замечательно. Замечательно. Вы знаете, вот еще что я хочу спросить. Вот в той знаменитой советской системе подготовки спортсмена, которая так блестяще себя проявила, в частности, в фигурном катании. Вот до какой степени вы принадлежали себе? Вот сидевшая несколько недель назад на вашем месте Анфиса Рисова, знаменитая лыжница и биатлонистка, рассказывала, как ее вызвали накануне Олимпиады, она была беременна, сказали... Делай аборт. И она сделала. Нина Алексеевна Жук, тоже сидевшая на этом месте, вспоминала, как маршал Гречко едва не пытался приказать вам с Улановым жениться. Вот, ну, тут возможны какие-то преувеличения, ну, но...
Во-первых, когда я каталась с Улановым, маршала Гречко, еще тогда...
А кто был министром?
Малиновский.
Малиновский. Значит, это все-таки такой миф совсем, да?
Это миф. Во-первых, вы знаете, может быть, кому-то можно приказать. Наверное, можно. Когда мне один раз сказали, что мы тебе приказываем вот на какие-то соревнования, потому что это клуб ЦСКА, это
армия, да? Ну да, в том-то и дело.
Я им сказала, замечательно, вот у вас лейтенант Зайцев и майор Жук, и пускай катаются в паре, а я посмотрю.
Понятно, понятно. Уже после спортивный период вашей жизни... О котором я бы хотел спросить вот что. Вы прожили в Америке ведь почти полтора десятка лет или чуть меньше.
Десять лет.
Скажите, вы любите Америку? Если любите, то за что? Что вам дала Америка? И если не любите, то тоже за что?
Знаете, в одно слово
я понимаю.
Не ответишь. Но я должна сказать, что я там научилась, во-первых, профессиональному отношению уже тренерского сообщества. То, что называется профессиональной этикой. У нас до сих пор этого нет. Я работала с детьми. Не каждый человек доверит своего ребенка, не каждому тренеру. Тем более я приехала. Я вся из себя, меня такая работающая, как им рассказывали в советской системе. Это... Вы знаете, сколько они ко мне приглядывались?
Да?
Доверить своих детей или не доверить? Мне потом
то,
даже...
то есть тут титулы и медали не
нет,
играли
нет,
значения?
Нет, это никакого значения не имеет. Мне потом даже тренеры сказали, вот прошло уже, наверное, года полтора или два, они мне говорят, ну когда ты свой характер начнешь показывать? Я увидела другое отношение к людям. Во всяком случае, я первый раз, у нас еще этого не было, когда меня пригласили на Special Olympics. Я еще подумала, ну как-то я поеду, вот такой вид спорта. Знаете, то, что я там увидела, это просто перевернуло мое отношение к людям, у которых есть проблемы. И, наверное, еще самое главное, я никогда не была иждивенцем. Я всегда работала много. Вот Америка для меня показала, что насколько у тебя хватает сил, здоровья, ума, амбиций, стремлений, ты действительно можешь многого добиться. И когда я здесь слышу, подходят молодые люди и говорят, а где моется мой лифт карьерного роста? Я говорю, дорогой, когда ты входишь в лифт, ты знаешь, на какую кнопочку надо нажимать? Или будешь так все время кататься вверх и вниз? Понимаете, вот это вот все обеспечь.
Ну да.
Вот дикое иждивенчество. Я вообще вот иногда просто поражаюсь.
Замечательно. Сейчас об этом еще поговорим. В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в гостях у нашей программы. Ну вот, к иждивенчеству, к современному состоянию российского спорта, в частности, российского фигурного катания. Скажите мне, вот в спорт пришли большие деньги. Как вы считаете, большие деньги и такой, как сегодня, такой системы поддержки спортсмена, как в России, по-моему, нигде вообще не существует?
Нигде нет.
Вот эти вот большие деньги, как вы считаете, они панацеи от всех бед?
Нет, они не могут быть панацеей, но они определенный стимул. Угу. Другой вопрос, что каждый этот стимул начинает в меру своей ситуации или испорченности использовать, да, но деньги пришли не только, вот мы почему-то все время считаем, что они пришли спортсменам или в спорт. Но я вам могу сказать, когда я закончила выступать, 80-й год, на всей территории аж всего Советского Союза у нас было около 100 ледовых площадок. Угу. Чем тренировочных катков раз-два обчелся, а все остальные это были дворцы спорта и зрелищ. Как вы понимаете, зрелища всегда побеждали.
Ну да.
Вот. Сейчас, вот за последние только 4 года, 4-5 лет, у нас построено более 300 катков на территории только России. Угу. Это же тоже деньги.
Ирина Константиновна, к Олимпиаде в Сочи хотел задать вам несколько вопросов. Как вы относитесь к утверждениям, что, во-первых, ну, немереное количество денег истрачено на эту Олимпиаду, там эти цифры как бы разные циркулируют, но они все равно огромные и вроде превосходящие все предшествующие Олимпиады. А во-вторых, что часть этих денег на самом деле вообще пошла, что называется, не на дело, а разворована и распилена?
Понимаете, я, слава богу, наверное, к строительству спортивных объектов не имела никакого отношения. Да? Люди, которые занимаются строительством, им, наверное, легче говорить стоимость и что разворовано, что не разворовано. Я, извините, со свечкой не стояла. Документы, если они появятся какие-то, наверняка будут работать и все перепроверять. Сейчас, наверное, до Олимпийских игр это ну, и некогда, и незачем. Я только могу одно сказать. Да, было много те ошибочные, не случайно, я не оговорилась, первичные расчеты пришлось потом изменять. Начну даже с того, что практически все объекты, которые построены на Красной Поляне, это было специальное распоряжение, то есть не распоряжение, а закон, олимпийский закон о выделении этих земель, потому что это заповедная зона. Выделили. Потом спохватились. А землю, чтобы дороги, чтобы хотя бы начинать что-то строить-то не выделили. Вот вам дополнительные средства. Учитывая пожелания экологов, да, пришлось там перенести пару объектов, потому что там иначе...
Но пожелания экологов, как известно, учли далеко не в полном объеме.
Я вам объясню, в чем дело. Мы же не Альпы, которые горнолыжные страны, такие как Австрия, Франция, Швейцария, Германия, начали еще и, как бы использовать для горнолыжного спорта и для горнолыжных курортов еще в позапрошлом веке. Нам пришлось это все заново делать. У нас нету таких. И не было никогда. Понятно, строить вот это все заново. Естественно, когда в Швейцарии вырубали леса, тогда Greenpeace не было еще.
Ну да.
Понимаете, мы столкнулись с этим. Но я только одно могу что сказать, что за каждое спиленное дерево сажалось 2-3 дерева. И мы, многие олимпийские чемпионы, в этом деле принимали участие, потому что там особые какие-то вот породы деревьев.
Да, да.
Это
да.
Одна ситуация. Вторая ситуация. Все заново, все новое. Мы строили все новое. Поэтому сравнивать с другими олимпиадами, мне кажется, это настолько нетактично, это люди просто не в курсе событий.
Но вы считаете, что овчинка стоила выделки?
Стоила. Мы все время считаем по-другому и сравниваем. Мне так смешно, когда сравнивают с Олимпийскими играми в Инсбруке, 76-й год. Ребят, вы не забывайте, там, в 64-м году прошли Олимпийские игры. В 76-м году построили только Олимпийскую деревню.
Но они там случайно прошли, потому что отказались
случайно.
Тогда американцы.
ДНР отказался. Да. То же самое, когда приводят там Ванкувер.
Ну да.
Причем рассказывают какие-то сказки, что это мы в субтропиках первые. Что в Ванкувере, где без конца переносили соревнования из-за того, что морской климат, и ничего было не видно, ни биатлона, ни фристайла, вообще ничего. Как-то все мы так быстро забыли, что там вообще Олимпийские игры открытия было под ливнем, дождь шел.
Ну да.
И Турин не самый холодный город, горнолыжный курорт, да? Мы единственное на сегодняшний день, ситуация какая, от Красной Поляны до Веретенской долины, это максимум 30-40 минут езды. Из Ванкувера, чтобы доехать до горнолыжных и лыжных всех объектов, это 1.5 часа как минимум, если не больше. В Турине это почти что 2 часа надо было из Турина, чтобы добраться до горнолыжных спусков.
Может быть, уже один из, даже, наверное, самый последний мой вопрос, или предпоследний. Как вы считаете, спорт – это часть политики? И не кажется ли вам, что сегодня спорт, в частности, в России, как бы слишком политизирован? Слишком на него делается такая большая какая-то политическая ставка?
Ну, ставки-то не мы делаем, между прочим. Когда больше всего стали в политику включать в спорт. Ну, вспомним бойкот Олимпийских игр в Москве.
Ну,
это
да.
Что, наша затея? Другой вопрос.
Но наша затея была война в Афганистане.
Извините, Олимпийские игры 60-го года в Сквавеле проходили в тот момент, когда Америка имела замечательную войну во Вьетнаме.
Да, это факт.
И никто вообще в тот момент особенно не поднимал голос, да? Америка была слишком сильной. Сейчас, когда нам рассказывают, мне больше всего нравится, что это Олимпийский комитет Соединенных Штатов нам рассказывает, что слишком секьюрити выгонит олимпийский дух из Сочи. Слушайте, то, что было в Салт-Лейк-Сити, когда там в самолет за час до приземления уже никому не разрешали даже в туалетные комнаты сходить, где там проверяли все так, потому что 2002 год только-только события трагические в Нью-Йорке. Уж там как раз это первое, когда мы столкнулись с такой системой секьюрити, не только спортивных объектов, даже попасть. Я помню, когда на улице холод заставляет всех через эти рамки, люди, естественно, зима, снимать одежду, вплоть до того, что прыгаешь сначала на одной ноге, там, потому что ботинок, потом на другой ботинок. Знаете, мы сталкиваемся с этой ситуацией.
Да нет, секьюрити пусть будет, лишь бы сработало.
Если говорить о политике, ну, понимаете, в чем дело? Мы, что ли, начинали проблему с Тибетом в 2008 году. Грузия, которая дважды начинала войну в начало Олимпийских игр. Дважды. Это не только 2008 год. Как-то все вот так вот забывается. И все почему-то кидают на нас. Я никак не могу понять. Тем более сейчас, особенно, это так смешно, когда нам говорят, к вам едет такая делегация Соединенных Штатов, и возглавлять, там едут геи и лесбиянки, и возглавлять, как бы эту делегацию представлять будет Брайан Байтон. Брайана Байтона я так хорошо знаю, милейший человек. Милейший, олимпийский чемпион 88-го года. Мы все знали, кто он.
Да.
Мы все знали, кто он. Но никто вслух тогда сказать, что он гей, не мог. Это только 88-й год. Не так много времени прошло в тех же Соединенных Штатах Америки. И когда нам сейчас говорят, что мы на Олимпийских играх, мы должны учитывать, что все равны. Люди разного цвета кожи, разного вероисповедания, разного отношения к традиционным и нетрадиционным связям, да, и разные истории. То почему же мы забываем, что каждая страна имеет свою историю, свои традиции, свои экономические ситуации, свой период развития. Почему же мы такие толерантные, каждой единице участника на Олимпийских играх, такие нетолерантные каждой стране, которая проводит или собирается проводить Олимпийские игры? Ну, какая-то нестыковка, мне кажется, получается.
Я вас понял. Ну, дай бог, в общем, спорт продиктует какие-то правила толерантности, и благодаря ему найдут все
общий язык в Сочи. Я вам скажу, вот у меня, когда меня спрашивают, какая, вот вы задали этот вопрос, какая Олимпиада, очень часто спрашивают, а какая победа? У меня есть одна победа, за которую я медаль не получила. Потому что она была промежуточная, эта победа. Ага. Но она для меня была самая дорогая. И это как раз касается спорта, и политики, и людей, и вообще то, что может в себе нести олимпийское движение.
Так, ну, не
и то, что должно. Да, вот долго я вас подготовила.
Да, замечательно.
И я уже научилась у журналистов.
Замечательно, да. И театральный даже ход, не просто журналистский.
Да, и вы знаете, вот Олимпийские игры Лейк Плэсид. Мы выходим на короткую программу. Перед нами снялись Бабилония с Гарднером. Зал, который 10 тысяч зрителей. Тогда учесть, что первые ряды, это даже не сегодняшние 50 тысяч рублей билет. Угу. Это намного дороже в фигурном катании.
Ну, да.
И вот, представляете, сидят люди, которые съехали со всей Америки. Самые одни из богатых людей. Фигурное катание вообще богатый вид спорта. И вот этих 10 тысяч на тебя смотрят. Знаете, когда зал или стадион ревет, это замечательно. Это такой адреналин. А когда зал молчит...
И даже трудно себе представить.
Это очень...
Такое.
Я дважды вообще в жизни такого вообще испытала. И вот мы в полной тишине начинаем катать короткую программу. 2 минуты 15 секунд. Когда мы ее закончили, весь зал стоял. Вот я считаю, это вот как раз то, что может спорт себе нести.
Ну да.
Неважно, кто ты, что ты.
Угу.
Если ты действительно показываешь что-то такое, что людей поражает, удивляет, ты забываешь, какая политика, какой цвет кожи, какое государство, какие политические строи в этой или в другой стране.
Бессмертная фраза. Спорт, ты мир.
Это действительно у меня была, вы знаете, это самая была дорогая победа.
Замечательно, замечательно. Спасибо вам большое за такой задушевный и интересный разговор.
Спасибо,
это было прекрасно.
Спасибо.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи. В гостях у этого первого после начала Олимпийских игр выпуска нашей программы была та, которая всегда была только первой. И никаких медалей, кроме золотых, не признавала и не завоевывала. Ирина Роднина – трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго, олимпийского здоровья и бодрости духа.